Вера Ивановна Крыжановская. Болотный цветок. Глава первая. Был тихий августовский вечер. На большой террасе виллы Калеоне в Монако накрывали вечерний чай, и сама хозяйка наблюдала за приготовлениями. Эмилия Карловна Калеоне была видная женщина лет 50. Белая и свежая, с приветливыми чертами лицо, сохранила следы красоты. Большие голубые глаза отражали чрезвычайную доброту, и лишь седые, серебристые волосы обнаруживали наступавшую старость. Была она урожденной баронессой Фальнрода, но выход замуж за скромного художника повлек за собой общее неудовольствие и почти полный разрыв с семьей. Хотя лет 8 тому назад, уже после смерти мужа, у нее и произошло примирение с родными, благодаря стараниям ее племянника, барона Реймора, очень расположенного к тетке и ее покойному мужу. Тем не менее, с некоторыми членами семьи, а особенно женой брата, урожденной графиней Зимовецкой, отношения все-таки остались натянутыми. Впрочем, это охлаждение родственников немало не тревожило Эмилию Карловну. Муж оставил ей хорошее состояние, вполне ее обеспечивавшее, и чудную, окруженную садом виллу, в которой она жила, занимая нижний этаж и сдавая верх богатым иностранцам. «А пришел ли барон с прогулки, Мариетта?» — спросила она у горничной итальянки, ставившей на стол чайную посуду. «Да. Сеньор барон вернулся с полчаса тому назад и сидит у себя в комнате. Так сходи и попроси его пить чай». И, поставив цветы в вазу, она еще раз окинула взглядом накрытый стол с тонкой посудой, старинным массивным серебром, обильно уставленный свежим печеньем, маслом, сыром и холодной дичью. Не успела Мариетта исполнить ее приказание, как балконная дверь отворилась, и на террасу вошел племянник. «Добрый вечер, тетя. Прости, я, кажется, заставил тебя ждать», — спросил он, целуя у нее руку. «Нисколько, мой милый. Мы с Мариеттой только что закончили наше приготовление. Барон Реймор Фарнроде был человеком высокого роста, плотного сложения, но стройный. Холодная и даже надменная манера себя держать смягчалась приветливым выражением лица. В больших, голубых глазах светились ум и энергия. Из-под тонких усов виднелись красиво очерченный рот и ряд ослепительно белых зубов. Уже 2 месяца молодой барон гостил на вилле Калеоне и начинал поговаривать об отъезде. Но тетка все удерживала его, окружая лаской и закармливая любимыми блюдами. Сидя за столом, племянник с тетушкой оживленно болтали. В это время у чугунной садовой калитки остановился экипаж. И тотчас из дома выскочила горничная в плаёной наколке, пробежала через сад и стала что-то наказывать кучеру. А Даурова опять снаряжается в Монте-Карло. Какую она отчаянную игру ведет! Смотри, тетя, не остаться бы тебе при одном приятном воспоминании, что переютили эту красавицу! Усмехаясь, заметил барон, накладывая на тарелку кусок дичи. «В этом отношении я спокойна. Она мне уплатила за 4 месяца вперед. Кого мне от души жаль, так это Марину. Бедная девочка производит тяжелые впечатления. В ее глазах столько грусти и усталости. А как она хороша! Даже слишком хороша для той обстановки, в которой живет. Ну, конечно, рядом с матерью она много теряет, потому что та ослепительно прекрасна. Опасная женщина». Барон покраснел. Опасны они обе, только с той разницей, что одна еще не сознает своей обольстительности, а другая ею злоупотребляет. Вообще, мамаша особо подозрительная. Ты не знаешь, есть у нее какие-нибудь средства, или все эти роскошные экипажи и туалеты оплачиваются щедротами моего милейшего кузена Зимовецкого? В таком случае она ему здорово вскочит. Меня это интересует ввиду некоторых, хотя и сомнительных прав на наследство, рассмеялся барон. Ну, я не думаю, чтобы твоя бабушка распустила вожжи, раз дело касается денег. У графини Едвиги ручка крепкая. Очень-то не раскутишься, с улыбкой ответила тетка. О частной жизни Адауровой я мало знаю. Так, кое-какие указания Марины. Да рассказы, может быть, и приукрашенные, одной русской дамы, живущей на вилле Бальмора, которая уверяет, будто знает их. Расскажи, расскажи, тетя. Я хотел бы проверить одно предположение, которое на днях пришло мне в голову. Он остановился, потому что дверь подъезда отворилась. С крыльца сошли две дамы и направились к ожидавшему их экипажу. Одна из них, лет 35, была в полном смысле слова красавицей. Черное кружевное платье и большая черная шляпа с перьями резко оттеняла мраморную белизну лица и металлический отлив чудных пепельных волос. Черты были тонкие и правильные. Лихорадочный блеск красивых глаз и нежный румянец, игравший на щеках, производили впечатление чего-то болезненного. В руках у нее была шитая золотом накидка и перламутровый инкрустированный мешочек. Она вполголоса разговаривала с шедшей рядом дочерью, стройной, молодой 17-летней девушкой. Пышные, пепельные, как и у матери, волосы обрамляли прелестное личико матовой белизны и без малейшего румянца. Даже тонкие губы с красивым, но резким изгибом казались бледно-розовыми. Вся жизнь этого чистого, как фарфор, личика сосредоточилась в глазах, обрамленных длинными, пушистыми ресницами. Выражение лица было задумчивое, почти суровое. На ней было голубое батистовое платье и большая соломенная шляпа, украшенная чайными розами. И к чему она таскает с собой дочь в этот притон, где девушка должна присутствовать при том, как Станислав ухаживает за ее мамашей? С неудовольствием, хмуря брови, заметил барон. Затем он встал и, опершись на балконные перила, смотрел, как дамы усаживались в экипаж. «Ты, тетя, хотела мне рассказать про Адаурову», — сказал Реймор, снова садясь за стол. «Видишь ли, одна из моих кузин, Юлиана Червинская, замужем за неким генералом Адауровым, который, кажется, развелся с первой женой. Так вот эта разведенная жена не твоя ли жилица? А ты с ним знаком?» «Нет, я с ним не встречался. Да и Юлиану не видал, по крайней мере, лет 10. Она воспитывалась в Варшаве, и на ее свадьбе я не мог быть, потому что тогда отец был при смерти. Твое предположение может быть верно. Марина мне только намекала на прошлой матери. Зато мадам Шваниман, та русская дама, про которую я тебе говорила, рассказывала мне про Адаурову разные разности. Ты знаешь, русские не привыкли щадить своих. Хотя, впрочем, она говорила, что Адаурова – жертва несчастного супружества. Вышла она по страстной любви. Но муж ее обманывал, сойдясь с женой какого-то моряка, бывшего в дальнем плавании. История эта дошла, наконец, до Надежды Николаевны. Узнав, что муж принимает свою даму сердца на их квартире, пока она была в деревне,